И это были новости на волнах Радио Свобода. С последними известиями нас познакомила Ольга Шохина. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 17 декабря, понедельник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы нашей программы. Президентская кампания набирает обороты. Определяются кандидаты на пост главы государства. Выставка некогда секретных материалов российских спецслужб. Городская тема. Как проехать в Москву? Новые перехватывающие стоянки у Московской кольцевой дороги. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня, панорама новостей науки. Все это в выпуске программы «Свобода в 9». Итак, первая тема программы «Свобода в 9». Выборы президента России, которые намечены на 2 марта 2008 года. Сейчас определяются потенциальные участники избирательной кампании. Сегодня пройдет второй этап съезда «Единой России», на котором партия, как ожидается, утвердит претендентом на пост главы государства вице-премьера российского правительства Дмитрия Медведева. А на прошедшей неделе прошли съезды КПРФ и ЛДПР. Коммунисты выдвинули кандидатом в президенты своего лидера Геннадия Зюганова, либерал-демократы Владимира Жириновского. Партия «Яблоко» намерена поддержать писателя Владимира Буковского, а Союз правых сил определит формат своего участия на выборах на съезде, который также сегодня пройдет в Москве. Более подробно о предвыборных настроениях и событиях мой коллега Мумин Шакиров.
Кандидатура Дмитрия Медведева была названа единороссами после консультации с представителями Аграрной партии, Гражданской силы и Справедливой России, совокупно получивших на думских выборах чуть больше 75% голосов. Выбор одобрил президент России Владимир Путин. По мнению большинства экспертов, сегодня на съезде «Единой России» произойдет формальная процедура утверждения кандидатом в президенты Медведева, которого за глаза уже давно называют преемником. Левые в субботу провели съезд и, как ожидалось, подавляющим большинством утвердили претендентом на кресло главы государства лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Форум коммунистов прошел в поселке подмосковного совхоза «Московский» в учебном центре ЦК профсоюза работников агропромышленного комплекса. Привычная картина. Делегаты и журналисты в зале. На сцене бюст Ленина, боевые знамена КПРФ, длинный стол с красным сукном. В президиуме Зюганов и его соратники, среди которых два бывших члена ГКЧП, последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов и недавний тульский губернатор Василий Стародубцев. Первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников подчеркнул, что участие Геннадия Зюганова в выборах – это не обозначение позиции, а борьба за власть.
Мы уверены в нашем кандидате Геннадии Зюганове, поэтому нужно с максимальной отдачей поработать на лидера КПРФ.
Далее выступил член президиума ЦК Валентин Романов и воспел деловые качества Геннадия Зюганова, используя уже до боли знакомые советские штампы.
Многие зарубежные политики, промышленники, дипломаты и журналисты не раз отмечали глубокую эрудицию, огромный политический опыт, его высокую работоспособность и умение конструктивно выстраивать диалог. Сегодня товарищ Зюганов является самым авторитетным лидером России на левом фланге. Ему принадлежит выдающаяся роль в возрождении и укреплении Компартии, разработке альтернативной программы социально-экономического возрождения страны. Он является доктором философских наук.
Из уст лидера КПРФ Геннадия Зюганова пресса ничего нового не услышала. Он лишь напомнил те старые лозунги, с которыми уже не раз участвовал в предвыборных баталиях.
У нас лозунг прежде всего вернуть власть народу. Во-вторых, мы за изменение курса. Курс, который был бы выгоден всем, кто хотел бы честно трудиться, думать, работать, учиться и развиваться. Сегодняшний курс обогащает олигархию, коррумпирует всю государственную власть. Мы за то, чтобы провести национализацию. Прежде всего, природных ресурсов, стратегических отраслей, без которых невозможно повысить пенсии, зарплаты.
Кто-то из журналистов спросил Геннадия Зюганова, почему в президенты баллотируется он, а не другой, более молодой лидер.
Я практически получил 100% поддержки всех организаций и прямое поручение. В нынешних условиях выдержат только наиболее подготовленные, сильные, волевые и крепкие люди. Ситуация усугубляется в стране, по сути дела идет бандитизация власти.
За выдвижение Геннадия Зюганова кандидатом в президенты России высказались 215 из 218 делегатов. КПРФ, как партия, прошедшая в Государственную Думу, избавлена от необходимости собирать 2 миллиона подписей для регистрации своего кандидата. Теперь слово за Центр избиркомом. Если соблюдены все съездовские формальности, то Геннадий Зюганов может автоматически зарегистрироваться и в третий раз бороться за пост президента России. А вот правые не выдвинули из своих рядов человека, которому мог бы реально претендовать на кресло главы государства. Партия «Яблоко» готова поддержать самовыдвиженца Владимира Буковского. О том, как писатель и правозащитник из Лондона пытается стать участником предвыборной гонки, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Музей Андрея Сахарова был запасным вариантом для проведения собрания инициативной группы. Выбранный поначалу зал на улице Академика Королева оказался для сторонников Буковского недоступным. Музейные помещения не могли вместить всех пришедших сюда, чтобы поддержать советского диссидента и британского гражданина Владимира Буковского. Его сторонники подолгу стояли на улице, ожидая очереди для прохождения регистрации. Владимир Буковский рассказал журналистам о причинах, которые его заставили вернуться в Россию для продолжения политической борьбы.
Начали опять использовать психиатрию в карательных целях. Это для меня оскорбительно. Я полжизни потратил на то, чтобы этого не было. И вдруг это вернулось. Вот этого я потерпеть не могу. Основная цель состоит в том, чтобы люди были гражданами, а не подданными. Вернуть им этот суверенитет – моя задача.
Буковский заявил, что демократическая оппозиция уже фактически объединилась для участия в президентской кампании.
Пока что мы все договорились. Никаких противоречий нету. Все разговоры о том, что невозможно договориться с демократической оппозицией, оказались чепухой. Мы очень быстро договорились с Явлинским, с Касьяновым и с Немцовым, подписали совместную бумагу.
Британский гражданин Владимир Буковский осознает, что российские власти попытаются не допустить его на выборы, в том числе из-за того, что последние 10 лет он не проживал в этой стране.
Это очень спорный вопрос. Мы с юристами консультировались. Вообще-то по тексту закона никто тогда не законен. И Путин, и Ельцин в 96-м году, никто из них 10 лет в Российской Федерации жить не мог, потому как Российская Федерация возникла в 91-м году.
Недавно освобожденный из исправительной колонии адвокат Михаил Трепашкин тоже в числе сторонников Владимира Буковского.
Я пришел поддержать кандидата от оппозиции, поскольку знаю его очень-очень давно. Еще даже во время работы КГБ СССР я знал эту фамилию хорошо, знал это дело. Мы в последнее время тоже были небольшие, пускай, но контакты, обменивались мнением по некоторым вопросам. Я пришел поддержать. Так считаю, что эта кандидатура из тех, о которых уже стало известно, всех, кто мы еще не знаем, я считаю, что это наиболее демократичнее.
Среди сторонников Буковского оказались люди разных возрастов.
Понимаю, что далеко не факт, что его в конце концов зарегистрируют, но, по крайней мере, мы все должны делать то, что должно, и пусть будет, что будет.
Я лично устала от этого беспредела, и хочется каких-то перемен хотя бы одного порядочного человека, чтобы он мог сказать, как нам дальше жить.
Говорили сторонники Владимира Буковского.
Это был наш коллега Олег Кусов. Несмотря на чинимые властями препятствия, Владимиру Буковскому все же удалось провести собрание и на этом этапе выдвинуться кандидатом в президенты России. Теперь Центр избирком должен дать добро на сбор 2 миллионов подписей в его поддержку. Союз правых сил официально определит формат своего участия на президентских выборах на съезде, который сегодня пройдет в Москве. Кандидаты от партий, не представленных в парламенте, могут быть зарегистрированы лишь после сбора подписей в свою поддержку, что по сути ставит их в один ряд с самовыдвиженцами, как партийными, так и беспартийными. В этом разношерстном списке значится лидер Демократической партии Андрей Богданов, экс-премьер Михаил Касьянов, бывший депутат Николай Курьянович и многие другие. Двери Центральной избирательной комиссии пока открыты. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сейчас в Москве 9:45. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Киргизии подводят итоги состоявшихся в воскресенье выборов в парламент. Лидирует проправительственная партия АК-ЖОЛ. «Единая Россия» и СПС выдвинут сегодня своих кандидатов на пост президента страны. В Мосгорсуде возобновляется суд по делу об убийстве Пола Хлебникова. Международная федерация журналистов выразила протест в связи с запретом на въезд в Россию корреспондента российского журнала «Нью Таймс» Натальи Мораль. Подробнее об этих и некоторых других событиях в ближайшем кратком выпуске новостей через 15 минут. Ну а в 2 часа дня у нас сегодня в эфире программа «Свобода в клубе «Маяк». Фестиваль неформатного документального кино «Арт-Док-Фест» – одна из его тем. Победит ли авторское документальное кино засилие телесериалов? Новая документальность как оппозиция официальному гламуру. Сегодня в 2 часа дня. Ну а сейчас время обзора прессы, и уже в студии моя коллега Вероника Баде. Вероника, доброе утро.
Доброе утро, Миша.
После такой сложной политической темы мы решили немного отдохнуть, поэтому у нас сегодня в обзоре центральных российских газет две забавные темы. Одна из них – это общение по интернету, а вторая – это животные в городе.
Да, я бы хотела начать со второй темы. Кстати говоря, это обе первополосные публикации. И первая в газете «Известия». Она называется «Крысы научились ездить на лифтах и поездах». А в мегаполисах формируется новое урбанизированное поколение животных, пишет «Известия». Вороны катаются на ледяных горках, собаки переходят улицу на зеленый свет, кошки открывают дверные замки, крысы касаются на лифтах и поездах. Накануне года желтой крысы о своих наблюдениях корреспонденту «Известия» рассказал один из авторов книги «Животные Москвы» этолог Андрей Неуронов. И, кстати, эту публикацию сопровождает очаровательное фото. Черная кошка, нежно вылизывающая крысенка. Вопрос. Крысы действительно очень умные? Да, крысы – чемпионы среди животных по прохождению лабиринтов. Известно, что крыса способна добывать пищу очень оригинальными способами. Например, она не будет опрокидывать на стол бутылку с кефиром, чтобы добраться до содержимого, а опустит туда хвост, который потом оближет. Чем жизнь в городах обогатила крыс? Крыс, например, могут при перемещениях пользоваться механизмами, лифтами, поездами. Но так как они избегают человека, мы многого об этом не знаем. И собаки еще 15-20 лет назад научились пользоваться метрополитеном. Сегодня эта их новая способность закрепилась уже на генном уровне. Кошки стали лучше манипулировать лапами, справляются с непростыми дверными ручками, водопроводными кранами. Известен случай, когда кот, своровав мясо из кастрюли, закрывал за собой крышку, заметал следы преступления. Но все равно кошки хуже приспосабливаются к мегаполису, чем те же собаки. А у ворон из-за обилия пищевых ресурсов появилось много свободного времени, которое они тратят на развлечения. Например, катаются на ледяных горках, подкладывая под себя крыло. Съезжают с церковных куполов, выделывают немыслимые пируэты перед людьми.
Вы знаете, Вероника, мой кот уже умеет открывать входную дверь. Я боюсь, как бы не научился открывать холодильник.
Ну и
давайте ко второй теме. Это общение по интернету с роботами.
Да, это первая полосная публикация в «Новых известиях» виртуальной Казановы. Эксперты советуют остерегаться знакомств в интернете. Собеседник может оказаться роботом. Пользователи сети сильно удивляются, узнав, что переписывались не с человеком, а с программой. Об этом предупреждает австралийская антивирусная компания PC Tools. Она на днях выступила с предупреждением: знакомиться в сети опасно. В интернете появилось множество программ, симуляторов общения, так называемых ботов. Под видом человека эти программы знакомятся с пользователями на форумах и чатах и выманивают из них конфиденциальную информацию.
Спасибо, Вероника. Таковы темы обзора газет на Радио Свобода. Газеты читала моя коллега Вероника Баде. Ну а теперь новости спорта. Вновь в студии Наталья Федотова, наш обозреватель. Наталья, доброе утро. Насколько я знаю, сегодня мы с вами будем говорить в основном о футболе, но сначала новости коротко.
Михаил, отмечу, что новостей в минувшие выходные было очень много, ну и выделю три, на мой взгляд, наверное, самые главные события. Гандболистки сборной России второй раз подряд стали чемпионками мира в Париже в финальном матче мирового первенства. Они выиграли соперницы из команды Норвегии 29-24. Бронзовые медали достали сборной Германии, которая во встрече за третье место в дополнительное время взяла верх над командой Румынии 36-35. В заключительных матчах розыгрыша Кубка Первого канала по хоккею второго этапа Евротура сборная России одержала победу над командой Чехии 5-1, а финны одолели шведов 3-2. Российские хоккеисты выиграли почетный трофей, победив во всех трех встречах, и лидируют в общем зачете Евротура. В Японии в финале розыгрыша клубного чемпионата мира по футболу итальянский «Милан» выиграл у аргентинского «Бока Хуниорс» 4-2 в матче за третье место. Японская команда «Урава Ред Таймонс» и клуб из Туниса «Этуаль» в основное время сыграли в ничью 2-2, а в серии пенальти, точнее, были футболисты из Японии 4-2.
А если говорить о финале «Милан» против «Бока Хуниорс», насколько я помню, эти же команды играли в финале и прошлого розыгрыша. Но тогда победили аргентинцы, Бока Хуниорс тогда.
Да, но причем в серии пенальти, ну, многие специалисты считают, что Бока Хуниорс сейчас уже не настолько силен, как 4 года назад. Ну, а вот что касается Милана, его нынешняя победа в клубном Кубке мира стала уже четвертой в истории проведения этих соревнований. Правда, отмечу, что раньше они проходили под другими названиями.
Ну, а по мнению большинства спортивных обозревателей, по крайней мере, газеты и интернет, да, наши источники. Главным героем вчерашнего матча стал бразильский полузащитник Милана Кака, недавно получивший золотой мяч.
Да, но причем я напомню, что Кака получил не только золотой мяч, напомню, это приз еженедельника «Франс Футбол», но он также был признан лучшим игроком мира по версии FIFA, где победители определяются путем голосования главных тренеров и капитанов всех стран, членов FIFA. Ну, а во вчерашнем финале бразилец забил один гол, и также с его помощью было забито еще два гола в ворота аргентинского клуба, так что, конечно, вклад он внес очень большой.
Ну и, конечно, мы не можем обойти вниманием успех женской сборной России на чемпионате мира по гандболу. Благодаря ведь этой победе россиянки впервые завоевали путевку на Олимпийские игры.
Да, вот, Михаил, получается такой парадокс. Гандболистки России вот в последние десятилетия являются, ну, если не сильнейшим, то одними из самых сильных на планете. Выиграли 3 чемпионата мира, включая вот
нынешний,
да, а до этого в 2001 и в 2005 году. Ну, вот, как ни странно, на Олимпиаду ни разу еще не попадали, только в 1992 году. Ну, тогда еще не было сборной России, тогда выступала объединенная команда СНГ, и та команда завоевала бронзовые медали на Олимпиаде в Барселоне. Ну, зато в этом году на Олимпиаду в Пекин россиянки точно же поедут главными фаворитками. Ну, еще отмечу, Михаил, что мы сегодня еще в дневной программе продолжим обсуждение этого вопроса, и главный тренер сборной России Евгений Трифилов расскажет о том, как играла его команда.
Хорошо, спасибо, Наталья. Это были новости спорта от Натальи Федотовой. В эфире «Свобода в 9». В Петербурге в музее «Гороховая 2» филиале Музея политической истории России открылась выставка под названием «Страницы истории в лицах. Российские секретные службы». На этой выставке представлено немало ранее засекреченных материалов. Ну, о том, что впервые выставлено на всеобщее обозрение, нам расскажет Татьяна Вольская.
Сотрудники спецслужб по определению невидимки. У нас нет фотографий агентуры и не будет никогда. Потому что если вы агент, а я об этом узнаю, то я вас убью. Так энергично выразилась на этот счет заведующая музеем Людмила Михайлова. Как же получилось, что из материалов, которые никто никогда никому не показывал, составилась целая выставка больше 100 новых экспонатов, говорит научный сотрудник музея «Гороховая 2» Ирина Лукашева.
Это родственники тех, кто служил, это сами люди, которые служили и работали в этих органах. Люди добровольно помогали нам создать эту выставку.
Вот на стене огромное фото. Брежнев в орденах. А вот Андропов с сотрудниками.
Андропов что сделал? Создал 5-е управление КГБ, чтобы именно заниматься профилактикой населения, профилактикой инакомыслия. Мы рассказываем о том, что такое инакомыслие, кто такие диссиденты.
Что такое инакомыслие и его профилактика, сотрудники музея и гости торжества понимают примерно так, как об этом говорит Сергей Москвин, пожелавший представиться ученым в области безопасности. Он обратил внимание на один экспонат.
Удостоверение Владимира Николаевича Блеева. Это высочайшего уровня профессионал. И вот он, например, курировал направление, связанное с 5-й линией. Борьба с инакомыслием. К нему приходили, чтобы взять санкцию на прослушку. Он был интеллигентом, человековедом, высочайшего уровня. Главным оружием специальных служб является интеллект. Благодаря этим людям, тех, кто иногда был действительно нездоров, в корректной форме, с помощью бесед, профилактики, лечили, успокаивали, иногда отправляли в тот же Жуковский, которого поменяли на Луиса Карвалана. Интеллектуал, он баллотируется в президенты России благодаря таким людям, как Блэр, потому что он остался жив, и его поменяли.
Ну, я думаю, что многим, наверное, он как-то перекрывал кислород.
В рамках действующего законодательства, в рамках соответствующего уставу организации.
Подлинное удостоверение Владлена Блеера располагается рядом с другой витриной, где лежит, среди прочего, подлинный кирпич завода имени Сталина. Из таких сложен большой дом на Литейном. Или снайперские пули, такие, какими убили террористов Норд-Оста. Зачем убили, они допросили позже. Секретный историк так и не ответил, зато открыл, почему никто не знал, каким газом травили людей.
Никто не сказал, какой психотомиметик применяли. То есть спасатели не знали, а это было сделано потому что текут некие органы, текут, информация распространяется. И была такая вероятность, что если бы назвали состав или хотя бы класс психотомиметика, то тогда бы эта информация могла просочиться к потенциальным террористам и к пособникам.
Рядом с пулями крошка-фотоаппарат «Аякс-12» для оперативной съемки, а также другой фотоаппарат с пуговицей. О нем говорит заведующая филиалом Людмила Михайлова.
Наружная служба, она вечная, и существует система прикрытия. Если вас будут фотографировать, вы же сразу увидите. Поэтому мне нужно спрятаться от вас. И вот здесь у вас пуговица. Вот от этой пуговицы идет трусик, ваш карман. У вас фотоаппарат с внутренней стороны. Когда идет человек, за которым вы наблюдаете, вы нажимаете на этот трусик, пуговица у вас раздвигается. Это и есть объектив.
Музей располагается в самом гнезде ЧК, на Страшной Гороховой 2. На стене барельеф с портретом Железного Феликса, который, между прочим, по словам Людмилы Михайловой, никогда не говорил знаменитую фразу о холодной голове и чистых руках.
А есть другое высказывание. Он говорил, в 22-м году, когда собрались чекисты на свой первый юбилей, кто-то спросил у Дзержинского, а каким должен быть чекист? И Дзержинский нарисовал человека на длинных ногах, с большими глазами, большими ушами и закрытым ртом. А затем сказал, слово «чекист» состоит из трех букв «Ч». Чуткость, честность и чистоплотность, душевная.
Трудно представить, где еще в обычной жизни можно увидеть столько бойцов невидимого фронта, а также их родных и близких, как на открытии этой выставки. Это явно был их праздник. И то, что рядом с фотографиями и дневниками чеченских боевиков лежат мрачные фотографии изъятия церковных ценностей и лагерные тетради одного из последних политзаключенных СССР, никого не смущало. Здесь, на Гороховой, и постоянная экспозиция, и новая выставка явно носят апологетический характер по отношению к могучим и бессмертным органам, что не может не удивить того, кто знаком с основным музеем политической истории. Там, в особняке Кшесинской, эта самая история показана совсем в другом, зловещем и трагическом свете. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире Радио Свобода. Сегодня в 11 часов программа «Смотрим телевизор». Ее тема – образ преемника на телеэкране и в интернете. Гости программы – обозреватель интернет-издания «Газета.ру» Наталья Геворкян и prs.ru Сергей Варшавчик. Ведет программу Анна Качкаева. Ну а в программе «Свобода в 9» после двухминутной сводки новостей вы услышите интервью с Георгием Сатаровым на тему «Сюрпризы президентской выборной кампании». Опрос «Что думают россияне? Предопределен ли исход президентских выборов?» Конечно, новости двух мегаполисов и новости науки. Ну а городская тема о том, как проще проехать в Москву. О новых перехватывающих стоянках на московской кольцевой автодороге. И, конечно, московская афиша. Ну а сейчас в Москве 9 часов 30 минут и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Киргизии подводят итоги состоявшихся в воскресенье выборов в парламент. По предварительным данным Центризбиркома лидирует проправительственная партия «Ак-Жол», набравшая свыше 47% голосов избирателей. На втором месте социалистическая партия, около 10%. Остальные партии пока не преодолели необходимый 5% барьер. Явка на выборах составила свыше 70%. «Единая Россия» сегодня на съезде в Москве, как ожидается, официально выдвинет своим кандидатом на пост главы государства первого вице-премьера Дмитрия Медведева. Сегодня же на съезде Союза правых сил кандидатом в президенты России будет выдвинут Борис Немцов. В Мосгорсуде сегодня возобновляется суд по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. Процесс был приостановлен более полугода назад из-за исчезновения одного из обвиняемых, Казбека Дукузова. Он до сих пор находится в розыске, как и еще несколько человек, которых считают заказчиками убийства. Международная федерация журналистов выразила протест в связи с запретом на въезд в Россию корреспондента российского журнала «New Times» гражданки Молдавии Натальи Марарь. В ходе расследования дела заместителя министра финансов России Сергея Старчака задержан еще один, четвертый подозреваемый. По информации радиостанции «Эхо Москвы», это Игорь Кругляков, член Совета директоров Межрегионального инвестиционного банка. В Париже сегодня проходит международная конференция о помощи палестинцам, в которой, как ожидается, примет участие около 390 стран. Соединенные Штаты заявили, что выделят в качестве помощи более 550 миллионов долларов. Всего необходимо собрать почти 6 миллиардов долларов. Второй человек в руководстве Аль-Каиды Айман Аз-Зуахири заявил, что повстанцы контролируют юг Ирака, и поэтому Великобритания сняла с себя ответственность за безопасность в этих регионах.
Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Вторую часть программы мы тоже начнем с политики. Напомню, что сегодня второй этап съезда «Единой России», на котором партия, как ожидается, утвердит претендентом на пост президента вице-премьера Дмитрия Медведева. На прошедшей неделе и выходных коммунисты выдвинули кандидатом на выборы своего лидера Геннадия Зюганова, либерал-демократа Владимира Жириновского. «Яблоко» решило поддержать Владимира Буковского. И вот о сюрпризах, и будут ли вообще какие-нибудь сюрпризы в этой президентской кампании, мой коллега Мумин Шакиров побеседовал с президентом фонда «Индем» Георгием Сатаровым.
Если речь идет о победителе, то он достаточно предопределен. Естественно, победителем будет та персона, на которую укажет президент, а это может быть не одна, а две персоны, одна из них победит. Но в любом случае человек, который должен вслед за Путиным осуществлять миссию защиты бюрократии своим постом, своим рейтингом, своими решениями и так далее. Если говорить о каких-то второстепенных сюжетах, вроде особенностей борьбы, пропаганды и так далее, то тут, конечно, возможны сценарные вариации и какие-то неожиданности.
Скажите, но вот вы умышленно не произнесли имя господина Медведева?
Да, умышленно, потому что я считаю, что еще не исключен вариант, при котором Путин может Медведеву предложить конкурировать еще с кем-нибудь из своих друзей.
Какая роль отводится господам Жириновскому и Зюганову? Нет сомнений, что они будут участвовать в предвыборной кампании?
Ну, роль не больше, чем какие-нибудь завитушечки на занавесе в театре. Нет, ну, какая-то часть избирателей привычно посмотрит в их сторону, у того и у другого есть свои обожатели, свой ядерный электорат, как говорят социологи. Ну, они поставят соответствующие галочки в бюллетенях по привычке.
Есть еще несколько человек, которые пытаются участвовать в предвыборной гонке. Это и лидер Демократической партии Андрей Богданов, и Михаил Касьянов от правых. Каковы шансы этих людей как-то разнообразить этот предвыборный сценарий?
Ну, разнообразить смогут, в первую очередь, в той части, которая касается Касьянова и Богданов. Но не более чем слегка разнообразить.
А возможен ли раскол в самой элите, в бюрократии, как это произошло в середине 80-х годов, когда разошлись во взглядах Ельцин и Горбачев? Ну, во-первых, империя рухнула, и в итоге у страны появился новый облик. Скажите, возможен ли раскол в современной элите, и чтобы одна часть населения поддержала его, и этим тем самым сменилась власть?
Да, конечно, это не исключено. Более того, к сожалению, нужно признать, что при нынешней политической ситуации это единственный способ, при котором может смениться власть.
Мумин Шакиров беседовал с президентом фонда «Индем» Георгием Сатаровым. Ну а сейчас в программе «Свобода в 9» опрос. Опрос из Екатеринбурга на тему «Считаете ли вы, что исход президентских выборов в России предопределен?» Вопросы прохожим на улицах Екатеринбурга задавала наш корреспондент Дарья Здравомыслова.
Конечно, уже точно предопределен. Все события, которые сейчас вот показывают, все уже понятно, что Медведев будет президентом, а Путин будет возглавлять правительство. Вообще все, я считаю, что как там решают, так оно и получается. Хоть ходи голосовать, хоть не ходи голосовать. Это не имеет значения сейчас.
Я считаю, что до известной меры да, потому что такие хорошие результаты получены на выборах в Госдуму. Я думаю, что повторится. Я считаю, что хорошие претенденты вообще на пост президента от «Единой России» победит Медведев.
В общем-то, да. Думаю, что Путин все просчитал. Возглавил «Единую Россию», подготовил себе замену, подготовил себе в будущем место. Может быть и хорошо, потому что у него же планы какие-то были, он не хочет, чтобы они рухнули, когда он уйдет.
Вообще выборы, которые сейчас состоялись, мне кажется,
кажется, что Единая Россия, просто люди зомбированы были, что Единая Россия победит, зачем я буду голосовать за кого-то другого, если они все равно выиграют. Также многие люди, допустим, врачи, учителя, их, ну, их всем это известно, заставляют за это голосовать. Относительно президентских выборов, мне кажется, будет то же самое, то есть народ просто поддержит кандидатуру, которую поддержит основное большинство.
80%, наверное, скорее всего. Так же, как голосовали за Единую Россию, так же и проголосуют. И вообще традиция у нас такая, как Ельцина выбирали, Путина, так же выберут, наверное, Медведева. Массово люди голосуют благодаря определенным кампаниям, которые проводятся до того, как людям проголосовать. Ну вот как-то так вот у нас пока всем скопом. Хотя в нашей ситуации альтернативный вариант может быть еще хуже.
Может случиться все, что угодно. Мы живем в России.
Я думаю, что да. Все к этому идет. То, что партию выбрали единую. Поэтому что Медведева уже везде продвигает, тоже поэтому. Может, будет какая-нибудь стабильность. Воровства, может, поменьше будет.
Президент Медведев будет? Хорошо, я считаю. Еще хуже будет, если какой-то другой непонятный. Этот Путинов.
Ну, это, естественно, идет продолжением. В целом политика государства хорошая. Авторитет нашего государства стал на международном уровне выше. Но то, что происходит на местах в России, сильное расслоение, социализмом отнюдь не пахнет, ни шведским, никаким.
Ну, естественно, предопределен. Партия-то одна, в принципе, выиграла. Основной ее процент. Не должно быть никаких сомнений. Вам заранее хочется знать, что у вас завтра деньги будут, получку? Вот и тут то же самое. Мы знаем, кто будет. Медведев, вот и все.
Да, и все спокойны.
И все спокойны на этом.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, считаете ли вы, что исход президентских выборов в России предопределен. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода». Вы слушаете программу «Свобода в 9». Уходим от политики. Напоминаю вам, что всего 2 недели осталось до Нового года. И сегодня вечером в Кафедральном соборе Вашингтона, а 7 января в Большом зале Московской консерватории состоятся, соответственно, мировая сегодня и российская 7 января премьеры рождественской оратории, написанной епископом Венским и австрийским Иларионом. Рассказывает Марина Тимашева.
Рождественская оратория – второе сочинение епископа Венского и австрийского Илариона, которое услышит Москва. Первое «Страсти по Матфею» было представлено в России и в Италии весной 2007 года. Сам епископ на встрече в издательском совете Русской Православной Церкви рассказывал.
Я на довольно раннем этапе своей жизни расстался с музыкой. Я ее бросил, как я предполагал, навсегда, ради того, чтобы служить церкви. И в течение, наверное, 15 лет муза меня не посещала вообще. И для меня самого было неожиданным то, что вот на 40-м году жизни я вдруг начал писать музыку, причем никаких условий для этого мой образ жизни не создает, потому что время расписано буквально по минутам. Жизнь священника – это все-таки прежде всего служение Христу. Когда ты думаешь о личности Христа, о его учении, то есть какие-то вещи, которые можно передать словами, а есть то, что происходит на уровне чувств. И здесь мне очень помог язык музыки.
Рождественская оратория начинается с пролога Пасхалии на текст Ветхого Завета, чтобы затем перейти к новозаветному повествованию об истории Рождества Христова. Епископ Иларион объясняет.
Конечно, Рождество – это праздник, поэтому в сочинении много праздничной музыки, хотя, наверное, это все-таки праздничность не такого рождественско-колядочного сорта. В нее мне хотелось вложить и богословское содержание. Прежде всего, чтобы каждое слово и каждый звук все-таки напоминали о том, что это не просто Рождество, а это Рождество Христово. Празднование пришествия в мир Господа Спасителя, событие, которое перевернуло всю человеческую историю.
Две премьеры будут отличаться друг от друга не только городами и странами, но и составом участников. Разные солисты и разные оркестры. Мужской хор Третьяковской галереи и Московская хоровая капелла мальчиков репетировали сперва с одним оркестром, а потом приступят к репетициям с другим. В Москве рождественскую ораторию исполняет Большой симфонический оркестр под руководством Владимира Федосеева, а в Вашингтоне оркестр Министерства обороны под управлением Валерия Халилова. Звучит забавно. Рождественская оратория в Кафедральном соборе Вашингтона силами оркестра Министерства обороны России. Но объясняется все просто. 17 декабря занят Владимир Федосеев. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сегодня 17 декабря, понедельник. Научная панорама следующая в нашей программе. Обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова о последних событиях в мире науки и новых открытиях ученых.
Нейрофизиологи Гарвардского университета изучили светочувствительную систему, находящуюся в сетчатке глаза человека. Светочувствительные ганглиозные клетки были открыты не так давно, в 90-е годы. Оказалось, что эти клетки имеют максимум чувствительности в синей области спектра. Ученые исследовали реакции на излучение двух лазеров у двух слепых пациентов – 56-летнего мужчины и 87-летней женщины. Один прибор давал зеленый свет, другой – синий. В эксперименте определялись изменения ширины зрачков, электроэнцефалограмма и уровень в крови мелатонина – гормона сна. Зеленый свет не оказывал никакого влияния на все эти параметры у обоих пациентов. Они его просто не видели. Синий же приводил к значительному снижению уровня мелатонина, сокращению зрачков, сдвигу суточного ритма и изменениям электроэнцефалограммы, характерным для пробуждения. На основе данных, переданных зондом Кассини, астрофизики из Университета Колорадо выяснили, что кольца Сатурна имеют в 3 раза большую массу, чем считалось ранее, гораздо более древний возраст и сложнейшую динамику. В кольцах постоянно рождаются и разрушаются короткоживущие структуры, большая часть которых составляют мини-спутники, названные кошками, поскольку они, как объясняют ученые, приходят и уходят, когда хотят. Некоторые из крупных спутников Сатурна, например, Энцелад, пополняют кольца новым материалом, другие, такие как Прометей, его забирают. Также стало ясно, что возраст колец столь же велик, как возраст самого Сатурна, и составляет несколько миллиардов лет. Ранее считалось, что кольца возникли относительно недавно, 100 миллионов лет назад. Исследователи из Института океанографии Скрипса выяснили один из механизмов, позволяющих императорским пингвинам проводить под водой более 20 минут. Это рекорд среди наземных теплокровных животных. Ученые при помощи специальных микродатчиков в сосудах определяли уровень кислорода в крови пингвина во время погружения. Оказалось, что при возвращении из-под воды пингвины имеют самую низкую концентрацию кислорода в крови из всех когда-либо зарегистрированных у животных. При этом уровень кислорода в легких артериальной и венозной крови был практически одинаков. При таком уровне кислорода в крови любое другое животное потеряло бы сознание, а затем у него началось бы необратимое повреждение тканей. Но в отличие от других животных, которые могут использовать не более 70% кислорода в легких, пингвины используют его почти на 100%. Исследователи предполагают, что такая удивительная особенность императорских пингвинов связана с наличием у них особой формы миоглобина, основного белка, связывающего кислород в тканях.
Научную панораму подготовила наш обозреватель Ольга Орлова. Не перестаю вам напоминать, что этот выпуск и многие другие материалы нашего радио вы всегда можете прочесть и в интернете на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Конкретно этот выпуск научной панорамы в разделе «Наука и технологии». Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сейчас в Москве без четверти 10. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
«Единая Россия» и СПС выдвинут сегодня своих кандидатов на пост президента страны. В Мосгорсуде возобновляется суд по делу об убийстве Пола Хлебникова. В Киргизии подводят итоги состоявшихся в воскресенье выборов в парламент. Лидирует проправительственная партия «АК-ЖОЛ». Международная федерация журналистов выразила протест в связи с запретом на въезд в Россию корреспондента российского журнала New Times Натальи Марарь. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас у нас в эфире традиционная рубрика «Свободы в 9», которая называется «Новости Москвы и Петербурга». И сначала панорама основных событий двух мегаполисов, которую подготовила и представит вам моя коллега Вера Володина.
Москва. На 6 площадках в Южном округе начинается строительство недорогих гаражей по программе «Народный гараж». Гаражи стоимостью в 200-300 тысяч рублей строятся в 2-3 этажа, и первые два гаражных комплекса на юге Москвы собираются ввести в строй уже через месяц. Петербург. Председатель регионального отделения Всероссийского общества автомобилистов Дмитрий Троян, избитый неизвестными в прошлую пятницу у дверей офиса, находится в больнице. Дмитрий Троян стал широко известен в Петербурге несколько лет назад, когда возглавил борьбу за права владельцев гаражей, попавших под снос в зоне строительства западного скоростного диаметра, и когда добивался компенсации за снос гаражей. В последнее время он пытался реализовать проект по строительству недорогих гаражей. Москва. На юге Москвы, на улице Подольских курсантов, открылся мусоросжигательный завод, совместное российско-австрийское предприятие. Энергию от сжигания мусора планируется использовать для тепла и горячего водоснабжения 45 тысяч квартир. Петербург. Завод «Форд» сегодня начинает обычную работу в трехсменном режиме. Профсоюз предприятия с этого дня приостанавливает забастовку. Такое соглашение было подписано в пятницу, рассказал представитель профсоюза Александр Астафьев.
Подчеркиваю, не прекращение, а приостановки забастовочных действий. С понедельника, с 0 часов, третья смена приступает к работе. Взамен всего этого администрация уже согласовала с нами график встреч, расписан практически до 1 февраля. Учитывая новогодний праздник, он действительно очень плотен и напряженен по всем нашим требованиям. Одно как бы единственное требование, чтобы это было в пакете, рассматривалось именно всем пакетом, а не как-то отдельностью. 17 числа, то есть понедельник, в 16 часов первая встреча. На этой встрече они нам подчеркнули, что понедельник мы озвучим очень хорошо, очень прелестно. Вы от него отказаться не сможете. Соседние предприятия Nokian Tyres, видя, что здесь творится, понимая, что Nokian Tyres это первичка того же профсоюза, в который мы входим, они уже на 20% подняли с 1 января. То есть прецедент.
Москва. В Московском городском суде сегодня возобновляется процесс по делу об убийстве главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. Процесс пройдет в закрытом режиме, так же, как и первый, по которому обвиняемые были оправданы судом присяжных. Но по представлению прокуратуры Верховный суд направил дело на повторное рассмотрение другим составом суда. Петербург. Детский балет «Чиполлино» на музыку Карена Хачатуряна поставлен в Михайловском театре. Состоялась рождественская премьера. Москва. Предстоящей ночью на Соборную площадь Кремля приедет рождественская елка. 30-метровую ель выбрали на границе Клинского и Истринского района. Она росла почти 100 лет. Ее спилили за 10 минут. Весь процесс доставки елки от спиливания сопровождался выступлениями подмосковных творческих коллективов. Сегодня путешествие от Истры до Красногорска и далее до Москвы также пройдет под театрализованное гуляние вокруг кремлевской елки. Новости Москвы и Петербурга, 17 декабря, Вера Володина.
Ну а репортаж рубрики у нас сегодня на московскую тему. Проблема столичных пробок известна хорошо. И понятно, что тем, кто едет в город из-за его пределов, добраться, к примеру, до центра будет непросто, а главное, займет немало времени. Поэтому многие автолюбители предпочитают оставлять свои машины на въезде в столицу, а дальше передвигаться на метро. И вот для них-то уже и не хватает стоянок. Поэтому городские власти намерены открывать новые. Продолжит тему моя коллега Вера Володина.
Схему размещения перехватывающих стоянок легковых автомобилей с подбором земельных участков еще 20 лет назад разработал НИИ генплана Москвы. Площадки на 200-500 машиномест предполагалось размещать возле станции метро по всем радиальным направлениям. В начале 90-х эти площадки были заняты стихийными рынками, со временем они превратились в многоярусные торговые комплексы. Действующим генпланом Москвы предусмотрено формирование каскады перехватывающих стоянок и в первой очереди 150 тысяч машиномест, из них 30 тысяч на подходах к Московской кольцевой автодороге. Несколько мнений жителей Подмосковья.
Вообще полный бред. Ну, если мне, допустим, нужно на машине полностью проехать. Если мне нужно на машине ехать.
Ну, пробки пробками. Если, понимаю, ничего в машине не было, то можно было поставить. А если с грузом едешь, например, в машине, легковой там, далеко еще добираться, то лучше на машине, я думаю.
Ну, бывает даже вот к МКАДу подъезжая, с МКАДа, и уже пробка. Можно сразу оставить и дальше ехать на метро. Ну, хотя бы, я говорю, рядом с МКАДом были. Если парковка ближе к МКАДу, тогда есть смысл оставлять машину, а дальше ехать на метро.
По опросам НИИ генпланом, проведенным в 2000 году, 13% автовладельцев при поездках в центральные районы города систематически оставляли свой автомобиль возле станции метро, на автостоянках магазинов, на улицах, во дворах жилых домов поблизости, а далее пользовались метро. К 2006 году количество таких автовладельцев возросло до 19%. Но острейшую московскую проблему дорожных пробок строительством перехватывающих стоянок и дорожным строительством не решить, считает Александр Лебедев, которому несколько месяцев назад предлагали возглавить Департамент развития строительных магистралей Москвы.
Конечно, уровень экспертизы, уровень понимания предмета. Московские власти реально, видимо, верят, что нет ни транспортного инжиниринга, ни планинга, ни целой большой науки, которая была разработана в последние десятилетия за рубежом, именно тогда, когда они приехали в ту точку, куда сегодня приехали мы. Не в состоянии понять, что простые организационные мероприятия, недорогостоящие, способны на 20-30-40% разгрузить нашу сегодняшнюю ситуацию. А у нас-то сегодня уничтожение улично-дорожной сети и сокращение магистрали идет гораздо большими темпами, чем строительство нового. Так теперь придумали строить на крышах домов. Самый экзотический, дорогостоящий и сложный в мире способ. Магистрали второго яруса, которые опираются на крыши стоящих домов. Ну, кто из нас хочет, чтобы над крышей дома шел, значит, и там еще стоянки какие-то. Мировой опыт, и в части трамваев, и троллейбусов, метрополитена, и турникетов, и светофорного управления, конечно, надо использовать. И глупо его не использовать. И нам нужна интегрированная, комплексная, единая, с учетом логистики, транспортная стратегия, которая предполагает там 200-300 различных решений, от мелких до больших. Кстати, и Siemens, и IBM, которые предлагали современные системы светофорного управления, они получили отказ. Все знают вот почему. Они из популистских соображений от мигалок там отказались, но тем не менее ездят они, конечно, с большими зелеными улицами, и никакой разницы нет, потому что для них там милиция специально делает зеленую волну, а из-за вот этих специальных ключей зеленой волны у нас светофоры, ну, просто каменного века, на самом деле. И, конечно, не убирать надо их, наоборот, может быть, больше по многим магистралям. Конечно, большая глупость, когда нам объясняют, что можно построить вылет на магистрали Химки и Манеж и ехать туда с огромной скоростью без светофоров. Ну, это полный абсурд.
Оценивая подход столичных властей к проблеме дорожных пробок как некомплексный, Александр Лебедев назвал его затратным, утверждая, что простым решением предпочитают дорогостоящие. Впрочем, делаются и незатратные шаги. Московское правительство обязало предприятие Мосгортранс скорректировать маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев в соответствии с расположением перехватывающих парковок. Кроме этого важного качества, автолюбителей будет волновать и цена услуги.
Конечно, желательно, чтобы бесплатные были.
Ну, если они были, допустим, они платные? Ну, если была бесплатная, то да, можно было бы использоваться.
По данным НИИ генплана Москвы, в зарубежных городах на подобных стоянках взимается, как правило, единая плата в несколько раз более низкая, чем в центре города. Во многих случаях такие стоянки бесплатны. В Москве в период проведения эксперимента «Юго-Восточный луч» была установлена плата за пользование перехватывающей стоянкой на площади Крестьянской заставы 30 рублей в день в период с 8 утра до 8 вечера. В городе пока насчитывается всего несколько крупных перехватывающих стоянок. Они не всегда пользуются популярностью, потому что расположены вдалеке от станции метро. Эксперты сходятся во мнении, что дефицит парковок – одна из причин постоянных пробок в городе. Существует такой расчет: если с московских улиц убрать неправильно припаркованный транспорт, то можно дополнительно получить 500 километров свободных дорог. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Ну а завершает программу «Свобода в 9» рубрика «Афиша». Сегодня 17 декабря, понедельник. Расскажем о том, как нескучно провести время в столице.
Театры. На сцене Центра имени Мейерхольда сегодня свой спектакль «Захудалый род» играет театр «Школа драматического искусства». Спектакль по роману Николая Лескова поставил Сергей Женовач. В ролях заняты все актеры театра. А в театре-мастерской Петра Фоменко этим вечером покажут спектакль «Как жаль» по пьесе Габриэля Гарсии Маркеса. Его поставил сам Петр Фоменко, в главных ролях Людмила Максакова и Максим Литовченко. Концерты. В Большом зале консерватории продолжается фестиваль «Юбилейные приношения Родиону Щедрину», посвященный 75-летию композитора и дирижера. Сегодня его произведение исполнит симфонический оркестр и хор студентов Московской консерватории. А в театральном центре «На Страстном» – «Страсти по Рождеству» – поэтический вечер Дмитрия Воденникова, избранного недавно королем поэтов в рамках фестиваля «Территория». Выставки. В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина сегодня вечером откроется новая экспозиция. В ней, в частности, полностью изменена география залов подлинников. Впервые целое крыло первого этажа отведено искусству древнего мира. Музей покажет прекрасную коллекцию оригиналов античного собрания, предоставит специальный зал с сокровищем Трои, которые были найдены Генрихом Шлиманом, и выделит отдельный зал для памятников из Северного Причерноморья. Реконструирована и заметно расширена экспозиция западноевропейского искусства, картины галереи старых мастеров. По-новому построены залы раннего итальянского, немецкого и нидерландского искусства. Увеличилось число картин во вновь созданном отдельном зале фламандской живописи. В голландском разделе специальное пространство посвящено произведениям Рембрандта и мастеров его школы. Кино. На экранах Москвы фильм «Игры дьявола» рекомендует Мумин Шакиров.
Главные герои картины – двое братьев. Они остро нуждаются в деньгах. Старшего играет Филипп Хоффман. Он умник и невротик. Проворовался в собственной фирме. Младший в исполнении Итана Хоука. Парень попроще, ему нечем платить алименты. Они замыслили, как им кажется, идеальное преступление. В теории братья должны получить огромную сумму денег, обойдясь при этом без оружия, жестокости и кровопролития. Более того, вероятность неудачи сведена к нулю. Однако хитроумный план идет прахом, когда соучастник героя самовольно меняет правила игры и подвергает себя и подельников неоправданному риску. Преступники теряют контроль над ситуацией, а череда последующих событий, увы, никого не оставляет в безопасности. «Дьявольские игры» 84-летнего Сиднея Люмита – это мелодрама в самом благородном, редко употребляемом значении. Значение этого слова. Автор не разменивается на такую дешевую эмоцию, как слезы, а сразу вышибает из зрителя дух.
Это была московская афиша на сегодня, 17 декабря. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Олег Львов, автор и ведущий Михаил Соленков. А через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в 10 часов 7 минут, если быть точным, в эфире «Радио Свобода» программа «Прессинг». И ее ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, обсуждая актуальные события недели, в качестве главной темы выделяют чемпионат мира по гандболу среди женщин и вспоминают великого спортивного комментатора Николая Озерова. Ну а мы с Олегом Львовым прощаемся с вами до полудня. Встретимся в 12 часов в программе «Свобода в полдень». И желаем вам всего самого доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Власть сейчас, когда есть какие-то возможные сценарии, выбирает самый топорный.
Коалиция должна выполнить наши требования. Извиниться за то, что они нас
перестали. Мы призываем немедленно пересмотреть это решение. Власти России уведомлены о нашей позиции. Нам придется подождать и убедиться, пожелает ли США усугубить положение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.